Крымский мост, Путин пошел привычным путем. Ударил по гражданскому населению и укрепил Шойгу генералом с прозвищем Армагеддон.
Только вот штопанный Армагеддон ни разу не нагоняет ужаса на противника. Не разбегаются украинские войска.
Зато разлетаются детские парки и жилые дома в городах.
Что там еще у вас?
Успехи такие, что даже немного страшно о них докладывать.
Поэтому мы их слегка приухудшим, а то вы не поверите. Ну, попробуйте.
Война уже полгода как не совсем молниеносная.
На все наши красные линии Запад плюет.
Генералитет брюзжит, народ бежит, экономика лежит.
Хотя результаты нашей работы видны. Они катастрофические, но видны.
Ясно, все по плану.
А в чем план-то, нам не совсем понятно.
Может, с вашего места план виднее?
Хотите, садитесь на мое кресло. Есть желающие?
Упаси бог, дураков нет. Кто ж захочет все это дерьмо разгребать?
Вот, в этом-то и план. Я ж говорю, все по плану.
И все-таки, по сведениям Вашингтон-Пост, в окружении Путина кто-то не промолчал и высказал недовольство войной.
Но кто именно не смолчал, все молчат. Даже хваленые западные журналисты не смогли узнать имя смельчака.
Но от обличительного помета нашего корреспондента еще никто не уходил. В эфире очередной высокоточный репортаж.
Тоже не побоялся сказать Путину правду. Где эта безбашенная трещина в кремлевских башнях?
Это я недоволен войной.
И вы это сказали Путину?
Так точно, Изюм, Лиман и прочие дислокации мы продислокакали. Потери такие, что мне терять больше нечего. Что мне мешает сказать правду Сартушке?
Только то, что вы с ним не встречаетесь.
Я призываю всех, хватит врать!
Значит, это вы высказали Путину свое недовольство войной?
Да, я была недовольна ее ходом, но довольна об этом. Потому что после ракетных ударов по жилым домам я снова довольна. Я так и швырнула Путину прямо в лицо! Молодец! И не надо вырывать мои слова из контекста.
Пока зрители не вырвало на ваш контекст. Александр Григорьевич.
Ой, а я тут смотрю, зубец никому не нужный. Отковырял, вот, границу укрепить.
Это не вы высказали Путину недовольство войной?
А кто же еще? Война столько российских денег жрет. Больше, чем я. Микрофон у вас занятный.
Микрофон казенный. Говорят, что вас уламывают на прямое участие в войне с Украиной.
Во-первых, это неправда. Во-вторых, это стоит совсем других денег. Ну все, мне пора.
С вами была... Ой, а где микрофон-то?
Тем временем Эрдоган готовит какие-то мирные переговоры.
Гарик, ну зачем это Эрдогану?
За комиссионные работает. Причем за такие, что Эрдоган камня на камне не оставит, но заставит всех помириться.
Нам бы какую-нибудь безделушку народ порадовать.
А то он мобилизацию народ уже наигрался.
Что-то типа магнитика на телевизор. Какие-нибудь дешевенькие переговоры о судьбах мира подойдут.
Вы по адресу? У меня такие красивые переговоры есть.
Себе хотел взять.
Тебе как другу отдам.
Но они должны проходить на наших условиях.
Запад признает все наши территории. Откатывает НАТО до границ 97-го года и снимает с нас санкции.
А на себя накладывает.
Сделаем, дорогой! Все будет в лучшем виде.
Тогда мы еще походим по базару, поищем новых приключений на задницу.
Хорошо, что зашли! У меня есть то, что вам нужно. Отличные мирные переговоры. Пальчики оближите.
Но только что Россия вывела свои войска из Украины.
И вернула Крым.
Вернет. И даже не один. Каждому по Крыму.
И еще. Зеленский требует, чтобы в переговорах не участвовал Путин.
Какой еще Путин?
Не знаю никакой Путин.
Считай, нет его. Отлично.
Интересно, как ты все эти условия выполнишь?
Лебедем на подушке без полотенца свернусь. Но все сделаю. Лишь бы только ядерной войны не было.
Молодец.
До моих выборов.
Тревожные вести приходят из Великобритании.
А чё там такого? Электричество хоть и дорогого, завались. Бензина хоть и мало, но залейся. А денег вообще хоть запечатайся. Привет, Нафаня, то есть Тереза. Что с нашей бывшей квартирой?
Как говорят в России, англичанка гадит. Но не настолько же. Полный экономический и политический щит.
Кошмар. Фунт лежит рядом с долларом на одном уровне.
Она все новые и новые деньги печатает. Накачивает экономику воздухом с водяными знаками.
Там, похоже, обои отваливаются, сэр.
Это не обои. Это Шотландия вот-вот отвалится. Шотландия как?
Она еще и джин дешевый хлещет.
Не-не, это еще от меня осталось.
Лиз, просыпайся.
Ты до чего довела нашу квартиру? Всего за месяц. Даже у меня на такое несколько лет ушло.
Это не я, это все Путин.
Фак.
Борис, держите себя в руках. Леди лепит отмазки. Уж здесь Путин точно не при чем.
Но отмазка-то годная. Надо было и мне свои ковидные вечеринки на Путина списать. Что ж я лоханулся так?
Сэр!
Это не мы, это Путин.
Путин, Карл. Пока из России летят ракеты, но скоро в ней самой полетят головы.
Поиски виноватых в безнадежных победах и катастрофических успехах – старинная русская забава.
А затем будут и другие старинные забавы. Поимка виноватого, наказание виноватого.
И, конечно, извинение виноватого перед Рамзаном Ахматовичем.
Виноват, скажи-ка, брат, что нас молотят в сервелат.
Мосты взрывает подлый враг, а на фронтах сплошной бардак.
И чья вина, что там и тут без многих в армию гребут?
Того гляди, просрем Бахмут, и нашим планам всем капут.
У генералов мокнут брюки, и снова кнопку ищут руки. А там циркон на гиперзвуке, и случится полная гайда. Да-да-да-да, да-да-да-дай-дай-дай-дай-да-да-да-да.
В этой заднице, по сути, в том, что все, увы и ах, есть виновный, но не Путин. Путин тут не при делах. Где засада, в чем причина? Дать кому под зад ногой? Виноват один мужчина, называемый Шойгой.
И понапрасну не надо нам искать виновного гада.
Лишь Шойгу одна виновата.
Дать ему в торец, дать ему в торец.
Шойгу одна виновата.
Даже посильнее, чем НАТО, даже посильнее, чем Штаты. Им придет капец, всем придет капец.
А Зеленский первый начал,
в том сомнений нет.
Он бы всех нас раскирачил,
мы-то лишь в ответ.
Потому мы и пальнули
смело по врагам,
и ракеты долбанули
по жилым домам.
А когда в отсвете лет царь приляжет на лафет,
мы скажем, ну не виноватая я, не виноватая я.
Ведь то не я, а методичка мне прислатая.
Не виноватая я, не виноватая я.
Когда в башке инфраструктура поломатая.
К Евровидению готовится.
Ну, в Гааге пройдет. Участвуем только мы. Ну, может, еще белорусы.
А когда конкурс-то?
Черт его знает. Но быстрее, чем хотелось бы.
В натуре, ну не виноватая я, не виноватая я.
Что вся затея изначально туповатая.
Не виноватая я, не виноватая я.
Но нас заждалась уже роба полосатая.
Подписываемся, жмем кнопочки лайк.
Не бойтесь, они не ядерные.
На этом все.
И нифига не все. Еще пишем комментарии. А вот теперь реально все.
У-ху!
Начинается регистрация на рейс «Москва-Бункер».
Куда лезешь?
У меня бизнес-класс.
Здесь только эконом. Бункер не жопа, он не резиновый.
Что в карманах?
Дома, карманный вариант.
Думал, в багаж. Следующий. Звенит.
У меня по вечерам всегда так.
Еще не вечер. Следующий.
Я!
Справка из военкомата есть? Нет? Иди за справкой, что не призывной. Следующий.
Мы с Крякушкой.
С домашними животными нельзя.
А я не домашнее. Я вполне себе дикое. 100 раз доказывал.
Ладно, пойду посмотрю. Может, есть место.
Он что,
закрылся?
Посадка окончена.
Ой. Не волнуемся. Сядут все.
Владимир Владимирович, как же вы там без охраны?
А без вас меня тут и охранять не от кого.
Тихо, есть выход. Я знаю, без чего ему не обойтись. Владимир Владимирович, у меня тут ваш переносной дефекационный комплекс мобильной архивации ДНК. Откройте.
Ладно.
Всех переиграл.
Моя жизнь больше не была прежней, как и я сама. Мой отец играл огромную роль в том, что произошло со мной. Мне довольно часто встречались люди, которые говорили: «Ты понятия не имеешь, кто был твой отец». Но они сами ничего не знали. Так что пришлось распутывать этот клубок самой. Мне пора наконец-то оставить это в прошлом.
Мой отец – шпион. Рига, Латвия. Проходите.
Спасибо.
Садитесь. Вот, держите. Вдруг найдете какие-то фотографии, которые мы сможем использовать для съемок фильма. Каким человеком вы тогда были? Позитивным или наоборот?
Нет, нет, я была не особенно позитивной девушкой в молодости. В Америке парни то и дело подходили ко мне на улице и подбадривали: «Давай, улыбнись же!» Но с какой радостью мне улыбаться просто так? Если бы в то время уже были готы, я бы точно стала одной из них.
Взгляните-ка на фотографии вот этой девушки. У вас одинаковая улыбка.
Да, у нее такой же насмешливый взгляд, что и у меня. Очень знакомый взгляд.
Вы правы.
Она явно уже многое в жизни повидала.
На фото вы так грустно улыбаетесь.
Я родилась. Я родилась в Латвии, в СССР. И ничего не предвещало беды. С виду мы были обычной советской семьей. Только вот когда мне было полгода, мы втроем летели в Москву. Там родители начали служить в КГБ. Предполагалось, что они внедрятся в Западный Берлин под видом немцев. Им надо было научиться делать фото. Поэтому они бесконечно оттачивали свои умения на мне. План в итоге не сработал, и немцами мы не стали. Так что мы вернулись в Латвию, и вскоре родители развелись. Когда мне было около 16, мама взяла с меня слово, что я никому не расскажу, и объяснила мне, что отец был сотрудником КГБ. А вот о том, что она тоже там служила, мама умолчала. Вот так. Сказала, что если я кому-нибудь проболтаюсь, то в таком случае пострадает она. В детстве я мало общалась со своим отцом, хотя очень хотела. Он приезжал раз в пару месяцев, и мы с ним шли в кафе или ресторан. Отец всегда был элегантен, носил хорошие костюмы, шляпы, одеколоны. Но кем же он был? И чем занимался? Я знала лишь, что отец был какой-то важной шишкой.
Эйман Лишинскис служил тем, с кем мы сражались. Он был председателем комитета по культурным связям за границей. С нами в студии Эйман Лишинскис. Человек, прежде занимавший важный пост в КГБ. Из-за этого открывались интересные возможности для шпиона. Я трижды выполнял задания, связанные с Олимпийскими играми. Я должен был собирать разведывательную информацию и заводить знакомства с лицами, которые представляли интерес для советской разведки. С какой стати КГБ шпионит за странами Запада? Какую информацию вы собирали? В Кёльне у меня было очень важное задание. Надо было внедриться в группировку левой латвийской молодежи.
Алло, это господин Зельминис? Алло?
Да, я вас слушаю.
Вас беспокоит Иева Лишинска.
Не знаю, есть ли вам смысл со мной говорить.
Почему?
Ну, если хотите. Я весьма критично настроен по отношению к вашему отцу. Не думаю, что вам будет приятно такое слушать.
Комитет по культурным связям с зарубежными странами. ООН. Партийный секретарь. Президент Русского книжного клуба.
Будучи членом советской делегации в Нью-Йорке, мой отец начал работать в ООН. Он переехал туда не один. Его вторая жена Расма работала в ООН бухгалтером.
Поездка в США была престижной? Ее надо было заслужить? Или это считалось обычным заданием? Поехать в Америку было честью. Дело в том, что именно в Содружестве наций проводилось большинство важных разведывательных заданий Комитета госбезопасности.
Когда я училась в университете Латвии, отец предложил мне летом пожить месяц у него. Живя в Союзе, я научилась отделять зерна от плевел в советской пропаганде. Но кое-чему я все же верила. Например, что в США все ходят с оружием и часто стреляют друг в друга. Я считала, что в США гламур и разврат. Неделями я сидела и ждала, ждала, и все ждала свои паспорт и визу. И, наконец, СССР выдал мне разрешение на выезд. 30 июля я села в самолет до Нью-Йорка.
Нью-Йорк, 1978.
Отец ждал меня в аэропорту. Было жарко, он пропотел. Мы обнялись. Не очень искренне и безучастно. Он обнимал меня из вежливости. Неловко и напряженно. Словно отталкивая от себя. Так все и было. Лучше всего из того дня я помню, как тяжело переносила жару. Ужасно. Запахи Нью-Йорка я запомнила даже лучше, чем все то, что увидела. Я помню, к примеру, аромат мыла, которым я пользовалась в душе. Естественно, мне тогда казалось, что я в раю. После невероятной пресности и серости, которая царила в СССР, ощущения были такие, будто это настоящий рай на земле. Я помню этот блокнот. В него я записывала все то, что узнала об английском языке. Слова, выражения. Например, я часто записывала цены на разные вещи для того, чтобы рассказать друзьям в Латвии. Как вообще живется в Соединенных Штатах и что у них почем? Сигареты Данхил, например, стоили $1.10. Вот фраза «чао-какао» и подобное. «Курить травку». Мне сказали, что приличным советским девушкам кое-куда в Нью-Йорке ходить не следует. Конечно же, я сразу пошла туда.
Духовная настоятельница ясновидящая.
Ко мне пристала женщина из какой-то лавки и предложила погадать на мою судьбу. Было не по себе. Я не знала, чего ждать, но согласилась. Гадалка сказала, что домой я вернусь не скоро. Ну да, я тут на целый месяц. А потом она дала какой-то амулет. Мешочек с приятно пахнущими орехами. Вспомнился ребенок Розмари. Амулет я носила долго. В тот же день отец сказал, что его пригласили обратно в Советский Союз для консультации.
Перебежка Аркадия Шевченко.
Незадолго до этого начальник отца, Аркадий Шевченко, перешел на сторону США. Разгорелся дипломатический скандал. Сотрудники КГБ в США боялись за свое положение. Постепенно я пришла к выводу, что за мной следят. Заметить было легче легкого. Я постоянно встречала одного и того же мужчину, который когда-то заговорил со мной. И вот я вижу его в зоопарке, говорю об этом своему отцу: «Папа, за мной следят». А он мне: «Нет, ты что, нет никакой слежки». Через пару дней отец сказал: «Ты так и не побывала в Вашингтоне. Поехали туда, а потом отправишься домой». Мы остановились в очень классном отеле. 5 ламп, 4 кресла и еще одно большое. 2 маленьких стола, 1 рабочий. Я так письменно обозвала. Телевизор, телефон, 2 выдвижных ящика, стол, стул. По-моему, совершенно очевидно, насколько меня поразило обилие мебели в номере. Хорошо помню, что по радио передавали какую-то легкую, спокойную музыку. Отец заявил, что они с женой переходят на сторону США. У меня был выбор. Я могла выбрать их, или же поехать в советское посольство, отречься от отца и всего, что он задумал. Заявить, что я хочу вернуться в Латвию. В тот момент мне нужно было сравнить вину от предательства отца, того, что придется отказываться от него, говорить ужасные вещи, ехать в посольство и умолять их о какой-то услуге, и простое решение – ничего не делать и остаться с ним в том номере отеля.
Приходили ли вам в голову мысли о том, что вы совершили ошибку? Нет, я никогда не думал о таком. Я планировал эту перебежку очень давно. В 78-м просто представилась возможность.
Я никогда не стремилась делать какие-то серьезные политические заявления, тем более заявления касательно своего отца. Так что нет, выбора у меня как такового и не было. Он кому-то позвонил. Во всяком случае, мне так показалось. И в номер зашли. Все улыбались и смеялись, поздравляли меня, словно принцессу из сказки.
Ну же. Так, улыбнулись все.
Я записала их имена: Энди, Боб, Фрэнк, Майк, Пол, Стивен, 2 Тома, Джон, Роберт и другой Боб. не здесь. Все растеряла. Ну, тут же было. А, нашла. Мне было очень тяжело. Столько всего. Не хочу. Мы же с вами уже все это обсуждали.
Покажу.
Помните? В прошлый четверг. Мне потом приснился Имант. Не надо. Мы с ней обе знали. Что-то пойдет не так. Ива даже говорила, что чувствует, как полетит на самолете в никуда. И вдруг мне позвонили друзья и сказали включить «Голос Америки». В новостях передают, что Лишинский с Эрасмо – изменники.
Вы слушаете «Голос Америки». 5 сентября гражданин СССР Имон Лишинскис, работающий переводчиком в ООН, и его жена Расма Лишинска запросили политубежище у ФБР.
Вы только представьте себе. Я не знала, увижу ли свою дочь еще хоть раз. О ней не упомянули. Сперва я даже хотела свести счеты с жизнью. Как только услышала это, я потеряла все.
Нью-Йорк, 2018.
На следующий день ЦРУ попросила нас встретиться с дипломатами в Госдепе, доказать, что нас не похитили и не принуждают к перебежке. Мужик из ФБР вел машину, а отец был на соседнем кресле. Мы с Расмой сидели сзади. Именно тогда отец сказал мне, что нам нужны новые имена и биографии. Теперь его зовут Петер Фридрих Дорн. Фамилия означает «шип». Шип, который колет СССР. Я выбрала себе имя Эвелин. Потому что тогда меня все будут звать Ив. Так меня называли в школе. А раз мне просто нравилось имя Линда. Теперь я родилась в Восточном Берлине. Но потом несколько лет мы прожили в Западном. Мой отец бизнесмен, который недолгое время жил в Москве. Поэтому среднее и высшее образование я получала там. Ну? Застряла? Нет. Это... Думаю, снимки сделаны где-то за границей. Вот что это вообще? Похоже на... Это вроде в Швеции снято или в Германии? Нет, нет, это еще в СССР. Мы были хорошими друзьями. У нас с твоим отцом завязались близкие, но платонические отношения. А потом... Доброжелатели рассказали мне, что он женат. И что у него даже есть маленькая дочь в Советском Союзе. Тогда я сказала ему, что мы больше не можем видеться. Не помню точно, как все так вышло. Твой отец попросил меня о встрече. Я обещала, что она точно будет последней. Он сказал, возможно, то, что я тебе сегодня расскажу, заставит тебя передумать. В тот вечер он рассказал мне правду про все. Про Рим, про то, кто он такой, и про свою работу. Так значит, ты уже тогда была в курсе, что отец задумал просить политическое убежище у ФБР? Конечно. Я узнала еще до того, как вышла за него замуж. В своих дневниках отец описывает попытки бежать из Советского Союза. Был конец 50-х? Нет, уже 60-х. Город был прекрасен. Западный город. Я медленно приблизился к центральной двери посольства США. Земля уходила из-под ног.
Я прибыл в Рим, когда там проводились летние Олимпийские игры. Я должен был собирать разведывательную информацию и заводить знакомства с лицами, которые представляли интерес для советской разведки.
Отец попытался перебежать в США еще в 1960-м, во время Олимпийских игр. Но американцы его отговорили. И предложили вместо этого работать на них. Но об этом он не упоминал, даже дома. Мы встречались в разных местах. На улице Палидзибас, на улице Валдемара, на остановке на улице Палидзибас. Мы сидели на скамейке, и он рассказал, что перебежал. Разумеется, я молчала. Кому говорить?
Моя служба в ФБР началась в 1970-м. После этого я проработал там 30 лет. Мы раскрывали тайных сотрудников КГБ в Соединенных Штатах Америки. Мне поручили расследование, которое тогда уже велось ЦРУ. Надо было допросить и Манта, и Расмо. Главным было узнать, кто работает на КГБ. И причины перебежки. Еще нам было важно, кто точит на них зуб, кто может мстить. Кого еще нам завербовать? Ну и ну, сколько лет прошло, а ты не изменилась. Рад встрече.
А я-то как? Еще бы. Заходи.
Сколько лет, сколько зим. Это было в 70-х, еще когда вовсю был железный занавес и холодная война. Они рисковали, их могли посадить, а может быть и казнить. Всех подозреваемых тщательно проверяют. Я сейчас про КГБ, про их контрразведку. Если они найдут у тебя...